Прежде мы начнем предисловие к учению десяти сферот, как вы видите, я хочу спросить группу Аргентины.
Аргентина?
Я их не вижу на экране и не слышу их.
Ну.
Мы договорились, что я им предоставлю время задать вопросы, выступить. Аргентина? Может быть, они отключились? Если они снова потом подключатся. А, вот они.
Ола. Ола, Рав.
Шумим отхем. Здравствуйте, Рав. С 2009 года в Буэнос-Айресе, на конгрессе, который произошел в Аргентине, у меня возникло желание приехать на конгресс в Израиле. Из всех событий, которые произошли в Аргентине, я не смог и потерял надежду. Не сказал, пока подождем, пока мой учитель приедет в Аргентину. И тогда я смогу встретиться с ним, с вами, учитель. Но сегодня я хочу сказать что-то, что в то время, когда я понял, что не смогу приехать, раскрылись ворота, и сегодня шесть товарищей из Аргентины, мое сердце просто взрывается, я счастлив и рад, что могу находиться со всеми моими великими братьями, могу обнять вас и отпраздновать великое вещь, это большой конгресс в Израиле. Здравствуйте, друзья! Я очень рад, что я могу поехать туда и встретиться с вами, и плясать, и танцевать с вами вместе, обнимать вас, не только видеть на экранах. Здравствуйте, Рав! Здравствуйте, друзья! На самом деле, я очень волнуюсь благодаря той возможности, которую дал нам Творец, выйти из детского сада и почувствовать настоящую работу, которую делают наши братья из Израиля, в постоянном виде, прилагая усилия с полной преданностью, и мы хотим подражать вам, делать это гораздо более серьезнее, чем сейчас. Спасибо нашим братьям из Израиля за такую возможность расти. Мы едем туда, друзья.
Мы очень-очень рады. Действительно, ситуация непростая, и то, что они могут подготовить себя и приехать сюда, это огромное усилие. Оно действительно достойно всяческих похвал. Мы вас ждем. Приезжайте, мы вас примем с особым теплом. Хорошо? Так, мы начинаем изучать сейчас предисловие к учению десяти сферот. Вопросы записывать. И периодически будет возможность их задавать. Пожалуйста.
Мы читаем труды Бальсулама, 769-я страница, предисловие к учению о десяти сферот, первый пункт. Прежде всего, я нашел большую необходимость сказать, что я нахожу крайне необходимо взорвать железную стену, которая отделяет нас от науки Каббала со времен разрушения храма и до нынешнего поколения. Стена эта весьма серьезно обременила нас и пробуждает опасения, как бы вовсе не была забыта каббала в народе Израиля. Когда же я обращаюсь к сердцу человека, говоря об изучении каббалы, то его первый вопрос звучит так: «Зачем мне знать, сколько ангелов есть на небесах и как их зовут? Неужели без этих знаний я не смогу выполнить всю Тору во всех ее деталях и тонкостях?» Во-вторых, он спрашивает: «Разве мудрецы уже не постановили, что сначала надо сполна усвоить Талмуд и законы? А кто же сможет обмануть себя, посчитав, что уже завершил изучение всей открытой Торы, и лишь скрытой Торы не достает ему?» В-третьих, человек боится, как бы не упустить чего-нибудь из-за этой учебы. Ведь бывало уже, что люди сворачивали с пути по причине занятий наукой каббала. А если так, то зачем мне это напасть? И какой глупец подвергнет себя опасности просто так? В-четвертых, даже увлекающиеся этой учебой не разрешают ее никому, кроме служащим Творцу. И не каждый желающий приблизиться к Творцу сможет приблизиться к Нему. Пятое — это главное. Существует правило, что при любом сомнении взгляни, что говорит народ. А глаза мои видят, что все мудрецы в моем поколении придерживаются одного со мной мнения и избегают изучения скрытой части, а в ответ на вопросы дают рекомендации о том, что вне всяких сомнений лучше изучить страницу Гумары, чем заниматься каббалой.
Бенетайм Шейлот. Ну, пока что он только ставит вопросы. Тут есть о чем спрашивать?
Какова связь между разрушением храма и железной стеной, которая отделяет нас от науки каббала?
Это и называется разрыв, когда был кли, когда ощущалось у многих людей, можно сказать, даже в большинстве народа, ощущалось, что находится в связи с высшей силой. В определенной мере у каждого. Но все-таки это ощущалось. И вдруг пришло скрытие, и ты не чувствуешь, что ты находишься под властью высшей силы, а под властью собственного брюха. Вот так вот. Мир совершенно стал диким.
Это разрушение храма, но какова связь, что это именно железная стена, отделяющая от науки каббала?
Потому что наука каббала говорит о том, как я снова могу связываться все больше и больше с высшей силой. И если я отключился от этой высшей силы, и у меня нет с ней контакта, взаимного соприкосновения, то я не могу уже работать ни над связью и усиливать эту связь все больше и больше. Я стал не в связи. У меня нет больше связи. Творец скрыт. Я не чувствую, что в моем мире есть сила, которая воздействует на меня, я воздействую на нее, и мы находимся в какой-то взаимной связи между нами. Это называется, что пришло скрытие, которое отключает меня от высшей силы. Это называется разрушением. Теперь, в этом разрушении есть два уровня. Есть уровень в получающих килим ради отдачи. Это первый храм, то, что называется, да, первое здание. А второе здание, меньше чуть, это отдача ради отдачи. И они, это тоже от меня теперь исчезло. То есть у меня с Творцом даже нет связи со светом Хасадим. То есть сначала исчезла связь в свете Хохма, а потом исчезла связь в свете Хасадим. И я просто, ну, животное. Не больше того. Это наше состояние в данный момент, вот, до сегодняшнего дня. И с тех пор есть еще больше и больше падений и удалений от присутствия Творца, которое было, настолько, что сегодня мы находимся полностью в отрыве, и никто не верит, что это возможно, и что такого дает наука Каббала. Нет никакой возможности вернуться. Куда вернуться? Что такое? Что ты себе представляешь, что за фантазия у тебя? Есть высшая сила, ты можешь связаться с ней? Ничего нет. Это скрытие, которое уже проявляется в наши дни, ну, перед подъемом в конец исправления. Все это, конечно, спланировано, все это так должно быть, но состояние таково. Это понятно?
Все эти пять вопросов, которые задает здесь Бааль Сулам, они актуальны для человека, который связан с изучением Торы, скажем так, к традициям, религии Израиля. А что светский человек может спросить?
А чего светскому-то спрашивать? У него только одна возможность. Подсоединись. Будет у тебя понимание, где ты находишься, и сможешь поспособствовать своей жизни. Не будешь? Так будешь продолжать, как животное. У религиозного человека есть сомнения, проблемы, потому что он получает какую-то совсем другую учебу особую. Там или это хасиды, или это те, кто против, литваки, или ортодоксы. А у светского никаких вообще проблем. У него все очень просто. Как раз светские люди... Они приходят такие, которые ничего не понимают, ничего не знают. Но если вместе с этим у него есть требования, пробуждается точка в сердце, ну так вперед. У него нет препятствий. Поэтому мы занимаемся только ими. Ну, если занимаемся. Ну, никогда тем человеком, который относится к религиозной аудитории, неважно какого вида. Замечательно. А нет вопросов. И там, за рубежом, тоже нет вопросов.
Второй пункт. Тем не менее, если мы обратимся к поиску ответа лишь на один известнейший вопрос, уверен я, что все эти проблемы и сомнения исчезнут из поля зрения, и, взглянув в их сторону, ты увидишь, что их просто нет. Речь идет о гнетущем вопросе, задаваемом всеми людьми. В чем смысл нашей жизни? Годы этой нашей жизни стоят нам так дорого. Иначе говоря, мы претерпеваем ради них огромное количество страданий и мучений, чтобы в итоге завершить их. Кто же наслаждается ими? Или, если точнее, кого я наслаждаю? И правда в том, что уже утомились исследователи разных поколений размышлять над этим, и нет надобности говорить о нашем поколении, которым никто не захочет даже помыслить об этом вопросе. Но вместе с тем, существо вопроса осталось неизменным во всей своей силе и горечи, и иногда застигает нас врасплох, прожигая разум и унижая в прах, прежде чем нам удается найти всем известное ухищрение, отдаться без рассуждений потоку жизни, как и вчера.
То есть вопрос этот возникает, пробуждается. Зачем я живу? Почему я живу? Цель жизни, цель творения. Мы видим мир такой сложный. Все сделано с такой мудростью в природе. Все настолько выше нашего разума. И мы не понимаем, зачем это все существует. То есть не живое растительное, животное, говорящее. То есть мы, да, как бы выше всей природы. Но мы не можем сказать, что есть какая-то польза от нашего существования. То есть Это такого нет в природе. То есть все, что происходит, там есть и причина, и есть результат, и необходимость его существования. При этом, когда мы смотрим на творение, мы видим, что просто полный беспорядок, вообще нет сил, которые организованы в соответствии с законами. Просто нет. То есть, с одной стороны, мы видим, что мир прекрасен, а с другой стороны, мы не видим, что там есть какая-то программа, цель. И это несет нам вопрос, а что происходит в нашей жизни? Или же мы должны гоняться за разными вещами, может быть? А, может быть, будем пить и веселиться, потому что завтра умрем.
Что скрывает от нас этот вопрос большую часть жизни? Даже те, у которых не пробудилась точка. Человек, у него есть бизнес, есть место, есть у него какое-то направление. А относительно жизни, что самое важное, это скрыто от него, не задается вопрос.
Очень хорошо, что скрыто, потому что все бы метались бы как сумасшедшие в разных направлениях, и ничего кроме хаоса и беспорядка бы не было. Так у нас есть желание получать, которое требует энергию на каждое движение. И мы получаем это только при условии, когда у нас есть к этому потребность действительно этого добиться. И поэтому мы обычно хотим только прийти к покою. Поэтому очень хорошо, что так это в природе, потому что иначе мы бы разрушили бы все. Тут так много всего, что можно об этом сказать. Что ты хочешь? Что ты хочешь спросить?
Каков источник скрытия всего этого?
А источник скрытия духовного мира, истинной реальности?
Вопрос, а каков смысл в жизни? Очень логично, что человек, который живет всю жизнь, он умрет в один день.
Вопросы, которые пробуждаются в нас, пробуждаются в соответствии с ступенями, по неживым растительным животным говорящим. Пока мы не приходим к уровню говорящего развития, мы не смотрим выше себя. То когда достигаем уровня говорящего, начинаем спрашивать, как во времена Авраама, кто к нему пришел, когда он дал объяснение тому, что надо делать. Вы хотите прийти к раскрытию Творца с помощью объединения между вами? Вы этого хотите попробовать? Пожалуйста. И тогда так он выстроил эту группу.
Сегодня человечество уже пришло к уровню говорящей во всей своей совокупности.
Я не могу тебе сказать. Каждый сам по себе пока. Так и в народе Израиля. Начни делить их, начни рассматривать, чего у тебя будет 90-99%. Что с ними? Чего они хотят, кроме еды, секса, семьи? Потом немножечко денег, потом, может быть, знаний, уважения. Слава. Ничего кроме этого. Ты же видишь в соответствии с устремлениями. Но что есть? Есть у нас путь Бейто, когда всему в свое время получаем страдания, и с помощью страданий мы все-таки как-то немножечко объединяемся, на нас проявляется высший свет, и в высшем свете мы начинаем видеть, что стоит все-таки делать. Получаем больше разума, больше чувства, и тогда относимся к реальности четче. Вдруг все начинает проясняться. Но без этого только животные. Только животное. Даже если есть как пробуждение, чуть-чуть прийти к духовному, но это пробуждение тоже. Зачем, почему и желания, устремления не духовные, они материальные. Я хочу знать, как лучше использовать свои ситуации. Наше устремление к Творцу, это тоже, как я его поймаю, как я его пойму, как я почувствую, как я. Это не духовное стремление, это стремление материальное. Это клипот, который нас так пробуждают.
Вопрос, какой смысл жизни, это не вопрос, который каждый на каком-то этапе проходит, даже маленький ребенок.
Да, но в чем суть вопроса, в чем смысл жизни, зачем я живу, как я могу использовать жизнь, что я найду выше этой жизни, как я могу ухватить ту силу, которая управляет моей жизнью, чтобы использовать ее лучше. Вопросы эгоистические, правильные, да, совершенно легитимно. Так что ты спрашиваешь?
Так почему успокаивается этот вопрос? Почему это исчезает поток из жизни? И почему это не стесняет человека, пока он не найдет путь?
Для того, чтобы дать ему возможность развить это стремление самому. Это называется решимо, называется устремление. Это называется тяга, требование, подъем ман. А иначе как в тебя поместили желание, в соответствии с желаниями ты будешь реагировать, снова дадут тебе желание, снова ты будешь реагировать. Это называется, ну, святое животное. Ты захочешь отдавать? Почему? Дали тебе желание. А где человек тут? Человек должен состоять из двух сил, где он строит между ними отношения, среднюю линию, за счет своих усилий, а усилия не его личные, а усилия десятки. Это он сам должен найти. Есть все данные, но соединить их, вооружиться этими силами через объединение, это человек должен сделать сам. Хорошо?
Москва.
Из-за чего в человеке возникает вопрос о смысле жизни, и можно ли это искусственно пробудить, этот вопрос в человеке?
Решимот, который находится внутри нас, еще из разбиения, пробуждаются и каждый раз тянут нас вперед. Эти решимот с уровня материального толкают людей к развитию в материальном, а решимот из духовного, с духовного пространства. И с ними человек развивается в духовном. Это все решимот. Мы можем ускорять решимот в той мере, насколько мы пробуждаем к ним потребность, когда мы хотим быстрее развиваться. Это все зависит от работы десятки, от работы группы.
Все-таки
мы сегодня спрашивали Азию. Азия.
Здравствуйте. Может ли наука Каббала быть забыта Израилем?
Может ли наука Каббала быть забыта Израилем? Нет. Нет. Не жди этого. А ты что думаешь? У тебя не будет необходимости заниматься и прикладывать усилия? Нет, нет, это не произойдет, не произойдет. Как написано, на самом краю мира Творец поймает тебя за ухо и пробудит тебя как нужно. Так что подожди, это произойдет.
Да, в Дворим 30. Если будешь ты на краю небес, и оттуда достанет тебя Творец.
Даже из Австралии.
От Гимель. Третий пункт. В разрешении этой неразрешимой загадки сказано: «Вкусите и узрите, что добр Творец». Потому что именно выполняющие, как положено, Тору и заповеди, вкушают вкус жизни. И они являются видящими и свидетелями того, что добр Творец, как сказали мудрецы, что Творец создал миры, чтобы насладить свои творения, ведь доброму присуще творить добро.
Потому что человек, который исправляет кли, поднимает ман, входит с Творцом в то, что называется, в диалог, я любимому моему и любимому мне, во взаимной отдаче, начинает раскрывать Творца, а кроме Творца ведь нет ничего больше во всем, во всей реальности. Так этим он раскрывает свою жизнь, источник жизни, цель жизни, все, что принадлежит ему, все хисароны, желания, которые из души получают, наполнение, объяснение. И этим человек, конечно же, видит себя. То есть видит весь мир от края до края. Все зависит от того, насколько он реализует объединение, и внутри объединения постигает высшую силу. И вся Тора только в том, как мы соединяемся, потому что закон Тора — это возлюби ближнего как самого себя, прийти к любви. А любовь — это конец, это самая высокая ступень объединения. Поэтому это так и работает. То есть очень просто. Все эгоисты, которые должны объединиться между собой с помощью света, возвращающего к источнику, это то, что происходит. Проблема в пути. Когда забываем о том, что мы этого не можем делать, мы думаем, что мы можем сделать что-то, и это очень большая ошибка, но нам нужно соединиться только для того, чтобы поднимать ман, молитву Творцу. И когда он, когда вот эта высшая сила получает наш ман, это просто более это как бы одна ступенька выше над нами, как мы это изучаем в видении в науку Каббала, предисловие в науку Каббала, птиху. Оттуда проявляется на нас высший свет, свет, возвращающий к источнику. И так мы объединяемся, и в объединении между нами, в соединенных килим, в которых есть также и отторжение, отталкивание друг от друга, и вместе с этим соединение, объединение. То есть авиют — это отталкивание чистоты, экран, соединение. И именно таким вот образом мы раскрываем высшую силу в нас. Начинаем понимать и чувствовать высшую реальность. А это Творец. Хорошо? Да, Давид.
Рав, есть смысл в изучении науки Каббала людьми, которые находятся на уровне неживорастительной животной?
Да, да. Все равно это люди. Они должны знать, ради чего они живут, где живут, что они имеют с этой жизни. Объясните им немножечко. Ну, в школу же ходят дети. Им же раскрывают немножечко мир. Почему же бы им не раскрыть? Но мы же пришли к состоянию, когда это уже стало необходимо знать. Но все-таки у каждого же человека он хочет знать, в каком мире он живет. Смотри, сколько людей приходит в отчаяние, в беспомощность, с вопросом, зачем живем, почему живем, так какие формы жизни такие вдруг искаженные. И много и так далее. Я думаю, что минимальная необходимость все-таки должна быть. Объяснить им систему, в чем мы существуем. Я думаю, что в наше время я бы нес бы, ну, я как бы сокращенное, да, вот такое вот введение, да, Каббалу в школу.
Это на самом деле большой вопрос, потому что народ Израиля воспитывается на Гмаре с самого раннего возраста, и многие так и продолжают жить. Вопрос для народа Израиля — для детей его, хотя бы чтобы был какой-то урок по науке Каббала, специально устроенный для детей.
Я думаю, что в наши дни это было бы имело смысл, но не я, кто бы мог это продвинуть.
Но подготовить такой материал, может быть, было бы хорошо, чтобы он был готов.
Но кто это примет? Ну, это же становится... Сколько будет сопротивления тому? Нет, нет, я не хочу. Я не хочу входить в такие конфликты и споры. Нам надо только расширять наши круги для взрослых, кто хочет, и пусть учат то, что у нас есть здесь. Это не имеет отношения к системе образования, не относится к родителям и детям, у кого есть там проблемы, не относится к системе образования, это все относится к политике, к выборам. Да, то, что мы делаем, то мы и делаем. У нас есть несколько тысяч в наших рамках. Достаточно.
Человек, который привык изучать гмару с молодого возраста.
Я к таким не хочу подходить. Те, кто изучают гмару и будут изучать гмару, я не хочу к ним подходить.
Я понимаю. Но если мы хотим, не хотим преподнести науку Каббала ни живому растению, ни животному уровню, кому же? Да.
Но те, кто приходят в обычную школу, в светскую школу, им немножечко это дать. Потому что у религиозных людей есть какая-то компенсация от того, что они изучают Тору, а у этих вообще ничего нет.
Хорошо, на самом деле я имел в виду, скажем, светских, для системы образования для светских. Хорошо ли, чтобы был какой-то материал, урок?
Да, да, это да, конечно. В наше время, конечно. 10 лет назад я бы тебе так не сказал, сегодня я скажу «да». Кен.
Во-первых, ощущается, что это огромная заслуга изучать введение в ТЭС, продолжение ко всем статьям, которые мы в последнее время читали. Я хочу продолжить в отношении второго и третьего пункта. Это буквально согласуется со всеми статьями Рабаша. И без Рабаша это кажется слишком абстрактным.
Теперь мы больше понимаем, что пишет Бааль Сулам.
Я хотел спросить, говорил ли Рабаш об этом, о связи по отношению к статьям?
То, что есть у нас, то, что у нас есть в архиве, он практически ничего не комментировал. Практически ничего не комментировал. Когда мы были с ним наедине, я много вещей не записал, потому что он был против. На магнитофон. Он был против. Я не брал с собой магнитофон, когда мы вместе ехали. Это его очень ограничивало. То есть не стоило, чтобы он просто говорил какие-то фразы обычные. Ну и какая польза, да, в том, чтобы слышать их. А вот он говорил, говорил много, но не то, что это записано на магнитофон. Поэтому я передаю это вам в разных видах, когда мы вот учимся.
Это ощущается, что на каждый такой пункт нужно прочитать статью Рабаша, буквально для того, чтобы войти в это, в нашу работу. Не знаю.
Продолжим.
Мы читаемся в третьем пункте в строчке «но». Но, разумеется, тот, кто еще не почувствовал вкус жизни в выполнении Торы и заповедей,
то есть ради отдачи раскрывает Творца, Высший Свет, получая его,
он не может понять и почувствовать, что добр Творец, как сказано мудрецами.
Он вообще не чувствует Творца, уж тем более, что он добр.
И что все намерение Творца при сотворении человека заключалось лишь в доставлении ему наслаждения.
То есть, чтобы человек почувствовал ощущениями и разумом, вот эту вот взаимную связь глубокую с Творцом во всех своих телим.
И поэтому нет для него иного совета, лишь выполнять Тору и заповеди, как положено.
Ну, Тора и заповеди, как положено, это означает, что он раскрывает все свои желания и исправляет их ради отдачи. Это называется выполнять заповеди. И у нас есть 613 таких вот желаний, которые он должен выполнить. И делается это посредством светов, светов Торы, высшего света, который он справляет ради отдачи. Это называется 613 светов Торы. Так вот, у нас есть выполнение Торы заповеди, называется исправлять все эго человека, чтобы оно было ради отдачи.
И об этом сказано в Торе: «Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть и зло». Иначе говоря, до вручения Торы не было перед нами ничего, кроме смерти и зла. Объяснение. Как сказали мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми, поскольку смерть для них лучше жизни, так как страдания и мучения, которые испытывают ради поддержания своего существования, превосходят во много раз то малое удовольствие, которое ощущают в этой жизни. Однако теперь, когда мы удостоились Торы и заповедей, когда, выполняя ее, мы приходим к истинной жизни, радостной и радующей тех, кто живет ею, как сказано, «Вкусите и узрите, что добр Творец». И об этом говорит Писание. «Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро». То, чего вообще не было у вас до вручения Торы. А то тем, что заканчивается изречение, «Избери же жизнь, чтобы жить тебе и потомству твоему», когда на первый взгляд это повторение одного и того же. «Избери же жизнь, чтобы жить тебе».
То есть как бы есть двойная жизнь. Есть у тебя жизнь, и еще ты выбираешь еще больше, дополнительную жизнь.
Однако здесь имеется в виду жизнь в выполнении Торы и заповедей, и тогда это настоящая жизнь, в то время как жизнь без Торы и заповедей, она хуже смерти. И об этом сказали мудрецы: грешники при жизни своей называются мертвыми, как мы уже выяснили. И это то, что говорит Писание, чтобы жил ты и потомство твое. То есть жизнь без Торы не только что нет в нем наслаждения ничего для их, а для обладающих ими, но не может насладить других. То есть даже от сыновей, которых порождает, нет ему удовольствия, поскольку и жизнь этих сыновей тоже труднее смерти. И какой же дар он оставляет им в наследство? Однако, живущий Торой и заповедями,
то есть раскрывающий Творца своих килим ради отдачи, а откуда он берет эти килим? Из правильного соединения с товарищами.
Не только сам удостоился наслаждения своей жизнью, но рад тому же породить сыновей, передать им надел от этой хорошей жизни. И об этом сказано, чтобы жить тебе и потомству твоему. Так как у человека есть дополнительное наслаждение в жизни его сыновей, причиной которой он является.
То есть получать, чтобы давать и им. Киев.
Киев. Да, здравствуйте, дорогой учитель. А что такое вот эти вот 613 цветов Торы в нашей практической работе?
Послушай. Посмотри. У тебя есть наверху свет. Свет. Творец.
Ор.
Свет.
Light.
Light.
Or.
На иврите.
Or.
Это Творец. В общем.
Creator.
Creator. И есть у тебя внизу желание.
Рацион.
Рацион. Желание. Рацион. Желание.
Кли.
Кли.
Нешама.
Душа.
Рацион азе хаяв.
Вот это желание должно быть подобно свету настолько, что свет войдет внутрь желания. Есть у тебя свет, который исправляет желание, и есть у тебя свет, который наполняет желание. Так вот, наша работа в том, чтобы уподобиться Творцу. Мы здесь, вот здесь у тебя есть у тебя, скажем, 600 тысяч частей. Так написано. Сколько есть, столько и есть. Насколько ты соединяешь их в десятку, из десятки ты делаешь парцуф.
Парцуф.
И все. Есть у тебя необходимость взять тут десятку, и тебе ее устраивают, и ты сам должен выстроить тоже. И если ты в десятке существуешь в подобии Творцу, что значит подобие Творцу? Ну, все законы десятки, которые ты хочешь выполнять. И с помощью этого ты становишься как кли, как желание. Желание становится подобным свету. Вот это свет, а это желание. Light и desire. В этом вся наша работа. Вся проблема только в десятке. Как мы объединяемся, чтобы наше соединение было подобно Творцу. Всего-навсего. Никто не подобен, противоположен. Но когда мы 10 между собой начинаем соединяться, то каждый толкает себя в том, чтобы быть в центре десятки, каждый. И тогда получается, что мы строим себе территорию, свойство такое, чего нет ни в ком. Каждый себя как бы отталкивает. И тогда мы между нами строим что-то, чего не было. И это свойство отдачи, это свойство Творца.
Теперь,
конечно, мы не способны на это, но мы способны приложить усилие, а Творец помогает. В соответствии с нашими усилиями, Творец тоже помогает. И снаружи, и изнутри, где внутри вот этого места, где он должен раскрыться, и так, вот. Это раскрывается как внутренний свет, так и окружающий свет, различные. Но, короче, это то, что мы должны делать. Ничего тут нет, кроме вот этого. Вся методика только вот в этом. Сотворил я злое начало, Тору в качестве приправы, потому что свет в ней возвращает к источнику. Что значит источник? К нему, к Творцу. Киев, нормально?
Так вот, 613 цветов Торы, это как раз... Ну, где здесь эти 613 цветов Торы?
К
Здесь к нам приходят 613 цветов. 613 цветов. Из того, что наше желание, есть у нас 613 разбитых желаний. Я просто так говорю. Попроще. Есть 613, есть 620. Наше желание, это как парцов. В нем есть Гальгаль Тейнаим и Ахаб. Есть 248 органов и 365 жил. Вместе 613. И это структура души. У каждого так. У каждого. И мы как бы нуждаемся в 600, как бы 113 светов. Сила воздействия со стороны Творца, и он отдаст испорченной силе получение от разбиения, от греха падения Адама Ришона, дает ему силу экрана. Поэтому все постигается только молитвой, где молитва есть ман.
Ман.
Просьба. Помоги, спаси, сделай. И так далее.
Так, а что же это такая за просьба должна быть, чтобы мы могли в десятке привлечь вот эти 613 цветов, исправить 613 желаний между нами?
Нет, у нас никаких проблем. Давайте попросим у Творца, чтобы помог нам объединиться. Но для того, чтобы мы попросили у него, мы должны начать с чего-то. Начать с чего-то. Давайте мы сегодня, вот сейчас, после урока, выходим, и у нас есть задача. Мы хотим чуть больше, больше, еще больше видеть себя соединенными, внутренне, в одной цели, в желании к Творцу, в связи между нами, во взаимной помощи, то есть помогая друг другу. Давайте мы сделаем так и все направим на Него, на положительную силу природы, а мы — отрицательная сила. Давайте поднимем ман, хисарон, чтобы помог нам объединиться, потому что мы не можем. Мы находимся только в отталкивании, потому что все эгоисты, все мы минусы. Плюс-минус, плюс-минус для объединения. У нас нет плюс-минус. У нас есть только минусы, все эгоисты. Поэтому мы не можем объединиться. А что же делает Творец? В соответствии с нашей просьбой, когда мы очень сожалеем, очень жалеем о том, что мы находимся в минусе, в отторжении, он с помощью света, который воздействует на нас, дает нам важность в силе отдачи, силы объединения, чуть-чуть. И мы в этой степени уже можем приблизиться друг к другу. И еще, пока мы не начинаем соприкасаться, начинаем соединяться друг с другом. Это только за счет того, что мы просим, а Он дает нам силу объединения. Он дает нам свою силу. Он, в принципе, сам уже находится в нас. И так вот раскрывается постепенно. Только пока еще в таком виде, что Он скрыт сам. Но вот эта сила уже ощущается в нас, что мы можем как-то еще душой почувствовать, что мы вместе. И вот еще и еще соединяемся, пока вот эта вот сила не начинает проявляться в нас в открытом виде, как сила объединения. И тогда в этой силе объединения, это не сразу, мы начинаем раскрывать Творца. То есть источник силы объединения. Это уже на уровне Шореш Алиф Бет Гимел Далит. И так мы раскрываем его. А потом еще приходит да, какое-то отдаление, разочарование, тьма. Не можем объединиться. А где предыдущее это объединение? Исчезло. Нет. Что делаем? Очень просто. Начинаем снова стараться объединиться, просить у Творца, чтобы он это сделал. Творец закончит за меня. И снова мы чувствуем еще чуть-чуть его важность, его присутствие. Сами мы помогаем друг другу, да, и помогая друг другу, снова объединяемся, начинаем чувствовать его еще яснее. Но всегда у тебя есть подъем, когда ты раскрываешь помощь Творца, и даже его чуть-чуть, а потом падение, исчез, и нет у тебя ничего. Да еще хуже, чем было. Потому что падение предыдущее, ну, было такое, нет, ну и нет. А сейчас, когда что-то было, и уже нет, ага, ты уже знаешь, чего нет. Понимаешь? Ну, у тебя, скажем, есть человек, которому нечего терять. И так у него ничего нет. Или у него было, ну да, как царский сын, а его прогнали. Понимаешь? И вот так вот мы продвигаемся все больше и больше. Но из падений, как мы это изучаем, мы должны там удерживать, как будто бы я нахожусь в контакте с Творцом. Как раз в падении. Что же я делаю? Я хочу доказать себе, что... Что мне не важно, что чувствовать, я нахожусь в ощущении Творца или нет, а главное для меня быть в объединении, даже пусть нет ничего. И тогда я готов быть в объединении, быть в отдаче, насколько я могу, хотя и ничего у меня с этого и нет. И тогда я поднимаюсь так со ступени на ступень, все больше и больше. Творец раскрывается, скрывается, раскрывается, скрывается. Это называется скрывающийся Творец. И тогда мы входим в различные действия. Но все в соответствии вот с этой программой.
То есть,
в чем эта программа? Все в соответствии с нашим объединением в десятке. Ничего другого нет, кроме этого. И вот наше объединение в десятке, в различных видах, объясняет тебе в учении десяти сферот. Поэтому он так и называется.
Барур Киев.
Киев, понятно?
То есть получается, что вот эти 613 цветов — это то, что мы получаем как свет объединения на наш ман. И мы можем в течение дня их привлечь, да, в работе, в десятке, в нашей просьбе.
В каждую секунду. В каждую секунду нет никаких проблем. Только не забывать. Я с товарищами, мы хотим объединиться еще больше, для того, чтобы предоставить место Творцу, чтобы раскрыться. Мы просим, чтобы он нам помог быть в объединении. Ждем этого от него. Не оставляем его. Требуем от него, чтобы он сделал нам это. И вы увидите, как очень скоро вы начнете чувствовать респонс, как сказать, его реакцию.
Это реакция, этот ответ, это будет как что? Что это должно быть за ответ? Что мы должны ждать вот в этом объединении в нашем?
Нам нужно ждать, чтобы он даст нам возможность объединиться, как мы и просим. Как мы просим, чтобы дал нам возможность быть объединенными поверх всяких проблем, выше всяких наших претензий друг по отношению к другу. Поверх ненависти, но все преступления покроют любовь. Каждый раз это вот так будет раскрываться. И мы будем раскрывать каждый раз сопротивление между нами еще больше, как ученики Раби Шимона, которые хотели поубивать друг друга. И будем получать от Творца всегда силу, которая покроет нам вот это сопротивление. И так вот, ну, это наша работа. А мы забываем об этом. Вы слышали же об этом 1000 раз. И каждый раз, да, да, надо сделать. Раз, и минута после этого исчезает. Почему? Потому что вы не слышите друг друга. Поэтому в каждой десятке, где Габай, где Шац, они должны быть дежурными и пробуждать десятку. И даже не один. Сделайте 2 габая. Сделайте 2 шаца. Где один организует все эти вещи, организует людей, чтобы они раз в день, 2 раза в день соединялись друг с другом, все вместе. А второй пусть готовит молитву, которую вы хотите обратить к Творцу. И должны быть в этом все время. Попробуйте несколько дней, вы увидите, насколько это эффективно. Вы будете совершенно другими. Если сделаем с этого момента и до конгрессов, на конгрессе у нас будет совсем другая группа. Действительно, это будет уже группа каббалистов. Все нормально? Хорошо. Вперед.
Четвертый пункт. В свете сказанного пойми изречение мудрецов о выражении «избери же жизнь». И вот что они говорят. «Я повелеваю вам выбрать часть, называемую жизнь, как человек, который говорит своему сыну, выбери себе прекрасную часть в моем наследии». Он ставит его перед этой прекрасной частью и говорит: «Это выбери себе». И об этом сказано: «Творец, участь моя и доля моя, ты поддерживаешь судьбу мою, возложил ты руку мою на хорошую судьбу, говоря, это возьми себе». И на первый взгляд непонятны эти слова, ведь сказано «избери же жизнь». И это означает, что человек выбирает сам. Мудрецы же говорят, что Творец кладет руку человека на прекрасную часть. Если так, то здесь нет уже выбора. И мало того, говорят, что Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу. Это весьма удивительно, ведь раз так, то где же выбор человека? И в свете вышеизложенного пойми слова мудрецов в их смысле, ибо истинно и очень верно то, что Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу, то есть дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полной страданий и мучений и лишенной всяческого содержания. Так что непременно срывая человека, и он бежит от нее, как только покажет ему, пусть даже сквозь щелку, какое-нибудь спокойное место, куда он хочет ускользнуть от этой жизни, которая страшнее смерти. И нет для человека указания со стороны Творца большего, нежели это. Выбор же человека состоит лишь в укреплении. Поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока не очистит свое тело и не сможет выполнять Тору и заповеди, как положено. То есть не ради самонаслаждения, а чтобы доставлять удовольствие Творцу, что называется лишма. И только таким образом удостаивается счастливой и сладостной жизни, сопутствующей выполнению Торы. Но прежде чем человек достигает такого очищения, конечно же, существует выбор, чтобы укрепиться на хорошем пути при помощи всевозможных средств и ухищрений, сделает все, что в его силах, пока не завершит работу по очищению, и ни в коем случае, чтобы не упал под тяжестью своей поклажи в середине пути.
И это тоже возможно только в десятке, где каждый помогает другому, дает пример, пробуждает другого. Только таким вот образом он может не остановиться на пути, но продолжать и продолжать. И это вопрос укрепления. То есть насколько мы укрепляем друг друга, строим различные системы. И так продвигаемся, тут ничего не поделаешь. Все время требовать от Творца, настаивать вместе, чтобы он произвел действие. Мы несем хисарон, а он несет силу объединения. И это все. Это понятно?
Но.
Сила объединения, сила эго, это та же сила? Это та же сила?
Не понимаю.
Ну, сила разобщения.
Сила разобщения, сила эгоизма, да, то же самое.
А что же меняется? Почему это потом чувствуем как разобщенность, а потом как объединение?
Потому что приходит свет. И мы даем силе объединения, придаем ей большую важность, чем силе разобщения. И тогда сила разобщения остается в виде авиюта, а сила объединения как сокращение и экран. Так мы строим себя, когда внутри мы желаем разобщиться, внутри с помощью усилий мы хотим объединиться. А внутри сила разобщения, сила эгоизма все время горит, как вулкан, кипит все время внутри. Но извне мы держим его с помощью важности объединения, и так мы все время растем. Хорошо? Кто был там? А, да, Цвика.
То, что меня интересует, тут каждый раз, да, говорится, выбери жизнь. Что можно выбрать? Жизнь? Выбор? Есть тут выбор?
Да, в жизни есть у тебя выбор. Жизнь называется объединение, в котором ты раскрываешь свойства дачи, это
Почему
творец.
Почему я спрашиваю? Потому что выбор в укреплении.
Выбор в укреплении, когда ты все время будешь просить силы отдачи, которая называется жизнью.
Что это за жизнь такая? Изучать Торы и заповеди?
Возможность отдавать всем, а через них Творцу.
Он же пишет, потому что без Торы и заповеди жизнь хуже смерти.
Да.
Что он имеет в виду?
Что если ты не отдаешь другим, ты не чувствуешь жизни, и остается тебе только животная жизнь, которая хуже смерти. Когда, что есть у тебя в этой жизни? Для чего ты живешь? Для того, чтобы прокормить свое животное, которое и так скоро умрет? Так ты как бы знаешь, что ты собираешься умереть, и в любом случае для этого ты живешь. Это хуже смерти. Потому что тот, кто умер и не должен прокармливать свое животное, пока оно живет, так он больше выигрывает. Для чего? Он не должен заниматься ненужным. Что, непонятно?
Не, ну понятно. Но вообще вот этот момент, что жизнь — это то, что вы говорите, выбери себе свою десятку, и там выражается вся вот эта вот работа твоя духовная.
В принципе. Да.
И это твоя жизнь.
Да.
Ничего другого нет?
Нет.
А?
Что?
Это единственное, что есть?
Да, единственное, что есть. Через объединение прийти к слиянию с Творцом. Точка. Большего нет. Все? Но, по крайней мере, дай себе отчет, где ты находишься. Или же ты кормишь свое животное, тогда ты меньше животного, потому что ты кормишь его, заботишься о нем. Не то, чтобы ты был хозяином его, оно твой хозяин. Твой хозяин, разве не так? Да, именно так это. Кто заботится о ком? Ты заботишься о животном. ты моешь его. Рабаш так говорил, я его мою, укладываю в постель, накрываю его, я одеваю его в красивые одежды, я привожу себя в порядок, вещи подобного рода. Все это вокруг животного, да?
А что это дать себе отчет?
Подумай, подумай, как ты живешь. Да, подумай, как ты живешь. Вся твоя жизнь — это заботиться о животном, которое наверняка умрет, да? И сгниет в земле. И что у тебя от всей этой возможности, которую предоставили тебе? Ничего?
Ничего.
Но что? Для чего ты сейчас страдаешь?
Да.
Освободись от этого и кончили.
В этом. Группа-то очень такая маленькая.
Мир даже не спрашивает об этом.
Там, я не знаю, выбирай, выбирай, выбирай.
Да, да, сделаем, 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 умер. Сделаем, умер. Для чего? Так у тебя, по крайней мере, есть возможность сказать, что нет никакой пользы. Ну и что?
Что невозможно открыть им глаза?
Нет, нельзя, нельзя. Потому что не ставь препятствия перед слепым. Если они так живут и не спрашивают об этом, признак того, что пока еще желание получать их не созрело, чтобы начать раскрывать смысл жизни, тогда как ты уже хоть как-то стучишь в эту дверь, хочешь немного узнать, так я объясняю тебе, что твоя жизнь меньше, чем жизнь животного.
Есть еще один момент, который я хотел спросить. Вы говорите о Гмартихуне, время Машеха, а они еще не созрели. Как это?
Они придут вскоре, не думай об этом, не заботься о них. Через неделю они будут в конце исправления. Да, да. Хорошо. Ну-ну.
Митох китве Рабаша.
Из трудов Рабаша, первый том, 421 страница, статья «Чудо Хануки», отрывок, который вот сейчас соответствует тому, что мы сейчас учили. Человек находится всегда в своей жизни полного недостатка и боли. И всегда видит, что нет смысла в его жизни, когда он начинает думать о цели жизни. То есть, что он выигрывает, когда он страдает, борясь за жизнь. Это значит, что только когда он вкушает чуть-чуть наслаждение, то наслаждение его опьяняет. Он теряет разум и чувства, забывает о цели жизни. Но тогда, когда наслаждение, в котором он был погружен, уходит от него, по разным причинам, он сразу же начинает думать о цели жизни. Потому что только тогда, когда человеку нечем обеспечивать свое тело, кормить его, то есть когда он не чувствует наслаждения, сразу же начинает думать о цели жизни. То есть человек спрашивает себя, в чем смысл моей жизни, ради чего я родился в мир? Ведь творение же, разве их создали для того, чтобы они страдали и испытывали боль в мире? Состояние, когда человек начинает давать себе отчет о цели своей жизни, зачем и что, это называется, что человек поднимает голову над потоком жизни, в котором находятся все творения, и у них нет времени думать о том, кто они и что. А, они идут в этом течении, по течению воды. И никто не может увидеть конца, то есть куда вот этот поток жизни движется. Но только он, потому что у него недостаток наслаждения заставляет его поднять голову наверх для того, чтобы посмотреть на цель жизни, тогда он видит и слышит, как призыв свыше, который говорит ему, что мир создан с намерением насладить творение. только для того, чтобы вкусить это благо, говорят ему в книгах и авторе, что есть условия для того, чтобы прийти к этому благу, которое называется целью творения. И эти условия, то, что Творец требует, чтобы сначала выполнили, иначе он не хочет давать им благо и добро.
Нью-Йорк.
Ладно, Нью-Йорк.
И все-таки мы же видим, что не можем избавиться из этой повседневной борьбы для животного и его требования. Но мы же вообще этим не занимаемся. Почему мы должны вообще продолжать эту борьбу?
Ты обязан все время находиться в борьбе за жизнь своего животного и давать ей необходимое. Это часть, относящаяся тоже к исправлению. Это тоже относится к исправлению. Только это ты платишь за то, что живет твое животное. И здесь тоже возникает вопрос. Делаешь ли ты для него, как будто кормишь коня, который ничего, ни в чем не нуждается, кроме как в зерне и во всей воде, и за это у тебя тоже есть духовная награда, что во имя этого ты даешь жизнь своему животному, а все остальное, да? Делай Тору, сделай свою Тору учение постоянным, а заботу о повседневном временном, когда ты все это посвящаешь десятке и Творцу, и нечего больше делать. Поэтому вопрос должен быть все время. И я чувствую, что мы не достигаем объединения, мы обращаемся к Творцу или нет. Сконцентрируйтесь на этом, увидите, насколько это помогает всем. И когда мы все это сделаем, вы увидите, насколько это находится в воздухе, что мы тянемся к этому. Вдруг я вспоминаю об этом. Почему? Потому что товарищи изо всех групп в мире находятся в этом. Это наш долг, обязанность. То, что нам раскрывает такое широкое кли, и мы не пользуемся этим, это возвращается к нам во много раз большим в виде наказания. Дальше.
Нет, я слышу. Я просто чувствую, что вот насколько эта жизнь, вообще вот эта жизнь, ну, общество, я имею в виду, вот, внешнее общество, и мы ведь тоже занимаемся, это забирает у тебя гораздо больше энергии, да, вот на это зерно и воду, чем тело требует. Я же не Раби Шимон в пещере, который живет, мне нужно...
Нет, Лео, это то, что ты находишься в Нью-Йорке, и что это занимает у тебя много времени и сил для того, чтобы только поддерживать себя в жизни, по сравнению с тем, что ты был несколько кругооборотов, жил в деревне и находился рядом с коровой, там несколько курятник и жена, и помидоры, которые растут на грядке. Тебе сейчас нужно много денег, чтобы поддерживать себя, и квартиру, и машину. Это все должно быть. Это все должно быть. В этом мы делаем от этого мы не отказываемся и не уходим в какое-то место отверженное, и там все это делаем. Так это устроено, это верно. Наш мир в материальном развивается согласно потребности для души. Только согласно этому все определяется. Хорошо, сейчас мы... Так мы договорились, что вы пишете одну страницу, что вы рекомендуете добавить к книге Хаима Раца. Итог, да. Это первое. Второе. что ты хочешь?
Я только хотел рассказать о подготовке, которую мы начали с нашими товарищами из России, то есть русскоговорящим КЛИ, то, что касается строительства группы, общества. Это мы потом сделали то же самое для латинского КЛИ.
Сделали для латинского КЛИ, очень
хорошо. Это проект, который работает уже больше 2 лет на русскоязычной территории. И это то, что наши ребята повели из Москвы. Записалось больше 200 человек из Испании, Южной Америки, Соединенные Штаты, испаноговорящие. Мы начали эту подготовку. Строительство группы, исходя из ощущения, что надо действительно укрепить группу. Было особое ощущение, товарищи. Было такое взаимодействие очень интересное. И первое, я хочу поблагодарить наших товарищей в Москве за эту потрясающую работу, что они сделали.
Это очень хорошо. Это как раз очень увеличивает мощь.
Да, вот колоссальная вообще устремленность из Латинской Америки, из Бразилии. Все было сопровождалось переводом. И мы просим мысли группы, чтобы мы могли продолжать так усиливаться и строить наше окружение. И если вы могли бы, Раф, буквально несколько слов вот об этой связи, рабочей связи между группами. Как вот вы видите, как мы укрепляем, усиливаем друг друга. Вот эта органичная сила. Это действительно была инициатива.
Я думаю, что латиноамериканская КЛИ ближе всего по своему духу к русскому. Я уже говорил об этом в прошлом. И поэтому это на самом деле с Божьей помощью приведет к успеху. Продолжайте это делать, и другие тоже смогут попробовать себя. Я не знаю, но между этими двумя группами, русская общая группа и испаноговорящие, может быть, хорошая связь, может быть. Удачи вам. Мне нравится это слышать, уважаемые.
Так, мы хотим также рассказать о создании окружения. Мы сейчас меньше, чем уже 2 месяца, а подготовка конгрессов. Каждый, кто слышит сейчас, хочет включиться в подготовку, в разработку контента. Сейчас будет Аравут Тим, без 15:06, время Израиля. Посылается линк, он также есть на Свиватова, линк к Зуму. Можно просто зайти, включиться, участвовать, каждый, кто хочет. Но кто туда заходит, мы слышим, как будто он уже на конгрессе. Поэтому тот, кто чувствует, что там мы не так много говорим о конгрессе, может быть, не готовы, казалось бы, сразу же после урока, после заключения, подведения итогов десятки, заходите и почувствуйте, конгресс начался.
Ну, спасибо. Я тоже надеюсь, что я получу ссылку. Хорошо. Есть еще что добавить? Нет. Так мы в течение дня не забываем, что все наше будущее, все зависит в десятке, где находится Творец. Там именно место для наших усилий и удачи.
Сообщение. Вечерний урок. Мы приглашаем вас сегодня на урок в 6 с Равом Найтманом на сайте Свиватова. Спасибо нашим телезрителям. Хорошего дня. Вечер единства объединения с источником жизни. В воскресенье 26 января будет вечер единства израильских групп в Кабалале-Аам, Петах-Тиква. Весь вечер посвящен подготовке к конгрессу мировому. В 2020 праздничные мероприятия, вкусная еда, музыка и, конечно же, урок с Равом доктором Михаилом Найтманом. На этом мы заканчиваем. Спасибо, хорошего дня.
באשר תלכי, את האור, את קבוצתי, את המקלט, מרסיסי האפלה, החניצות, בך התקווה, להאיר את אור האהבה, בתוך ליבי, אשא אותך תמיד.
חייב עבורך באהובה ובאהובה